В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 19 марта, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении осужденных за организацию теракта в Минском метро. Акция в центре Москвы против лжи на телевидении пресечена полицией, есть задержанные. На этой неделе Дмитрий Медведев обещал разобраться, почему Минюст отказался зарегистрировать партию Народной свободы. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Ревизия документов об отказе в регистрации Парнаса, восстановление регистрации республиканской партии, попытка привлечь оппозицию к либерализации российской политической системы. Все это происходит, если не благодаря Дмитрию Медведеву, то при его активной помощи, так считают многие сегодня. Скептики же говорят, что эти шаги не оставят о Медведеве память как о сильном президенте. Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями, и ответы присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Я считаю, что никакого достойного решения в конце своей карьеры принять Медведев не может, поскольку это не решительный, не самостоятельный политик, и ждать от него какого-то решения, которое украсит его уход, не приходится.
Конкретный указ – смертная казнь за воровство в бюджете.
Считаю, что зарплата бюджетника, конечно, повысить ее, особенно в образовании, здравоохранении обязательно. Это вот две отрасли. Самое главное – здоровье людей и образование нашей будущей России.
Больше внимания уделить армии. Мы армию развалили. Я считаю, что человек не должен служить один год. Два года максимально должен служить. И как бы я думаю, что во главе армии должен стоять все-таки военный человек, а не гражданский. Непонятное сокращение военных училищ, непонятное сокращение военных кадров. Вот это мне непонятно. Вот это меня тревожит больше всего.
Я даже не знаю, ну как работал, так и будет работать. Потихонечку уходит и все.
Вот ему подали эти как. Освободить там 37, как вроде политически заключен. Вот и пожалуйста, освободи. Кого там, я не знаю, они называли. Они просто список подали. Парнас. И все, освободить, дать им свободу.
Ну, во-первых, отменить. Сейчас говорят о платном образовании для школьников. Говорят, все уже с следующего года. Они же его притормозили перед выборами, а сейчас они говорили, что все с нового учебного года. То есть это надо как-то блокировать, нейтрализовать или вообще отменить.
Отменить существующую систему школьного образования в пользу новой, которую нужно разработать и серьезно продумать. Много бесполезных для реальной жизни предметов, которые отнимают массу времени и не дают детям реальной подготовки к практической жизни.
Но мое предложение первым делом поменять Сердюкова. Я считаю, что человек, который не относится к армии, не может руководить армию в нашей стране, принимать какие-то весомые решения в столь ответственном деле.
Побороть коррупцию, наверное, как-то все-таки это возможно. Речь просто о реальных делах, не о показных, а о каких-то реальных делах. Разобраться с коррупцией, разобраться с бухгалтерией и все.
В прямой эфир и рассказать, какую же роль играет народ в жизни страны. Правду рассказать.
Изменение в Конституцию, снимающий вопрос по двум срокам. Принятие, не инициирование, а именно принятие доведения до конца пакета законов по либерализации партийной жизни. Выборы, регистрация партии, то, что, ну, с моей точки зрения, может там, открыть некую перспективу для всех, для жизни в стране.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какое решение Дмитрия Медведева могло бы стать достойным завершением его деятельности на посту президента. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении двоих осужденных за организацию теракта в Минском метро 11 апреля прошлого года. Обвиненные в этом преступлении Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев расстреляны через 3.5 месяца после вынесения приговора и, видимо, на следующий день после того, как президент Александр Лукашенко отказал обоим в помиловании. Чем была вызвана такая спешка? Продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правозащитники предполагают, что Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были казнены 15 марта. А 16 марта Верховный суд уведомил родственников о приведении приговора в исполнении. Любовь Ковалева, мать Владислава, говорит, что 16 марта она направила прошение на имя Лукашенко с просьбой отсрочки наказания на год, чтобы провести новое расследование. Президентской администрации заявление приняли, хотя ее сына, скорее всего, в живых уже не было.
Я от журналистов узнала, что Лукашенко не помиловал. На следующий день в Минск приехал адвокат. Не мог с ним встретиться, его не пускали к нему. Значит, уже его не было в живых. Они все заметают, все следы. Думали, они запугают мальчишек, мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло.
30 ноября 2011 года Верховный суд Белоруссии признал Владислава Ковалева виновным в соучастии в терроризме и приговорил к смертной казни. Главным обвиняемым был назван Дмитрий Коновалов, который, кроме теракта в метро, также проходил обвиняемым в организации взрывов в Минске и Витебске в 2005 и 2008 годах. Жертвами апрельского теракта на станции метро «Октябрьская» стали 15 пассажиров. Количество раненых по четырем эпизодам превысило 300 человек. Во время судебного процесса Ковалев заявил о своей невиновности и отказался от прежних показаний. Коновалов признал вину частично, но от дальнейшей борьбы за жизнь устранился. Правозащитники возмущены спешкой, с которой власти привели приговор в исполнение, а также некоторыми необъяснимыми действиями стороны обвинения. К примеру, почему были уничтожены вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к теракту в Минском метро именно Коновалова и Ковалева? Кроме того, уточняет сотрудница правозащитного центра «Весна» Татьяна Ревяка, еще даже не рассматривались надзорная жалоба и жалоба в Комитете по правам человека ООН, поданная защитой Ковалева. К тому же, обращает внимание руководитель правозащитного альянса Людмила Грязнова, они казнены в момент начала сессии Комитета ООН.
Как будто бы специально хотят представить страну Беларусь как черную дыру с какими-то непредсказуемыми действиями власти.
Один из самых авторитетных белорусских адвокатов Гарри Погоняйло считает, что белорусские власти сознательно идут наперекор международным правовым нормам.
Это говорит о пренебрежении к установленному международному порядку, к авторитету международных правозащитных органов. Это не просто даже вызов, это иррациональное поведение больного человека, который не ведает, что творит.
Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила белорусские власти и призвала Минск ввести мораторий на смертную казнь. Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор практикуется расстрел за особо тяжкие преступления. Впрочем, председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич сомневается в целесообразности отказа от высшей меры.
Реально действительно такова, что особо тяжкие преступления совершаются в нашей стране. На государственном уровне главой государства, парламентом будут учитываться реальные обстоятельства, будет принимать решения. Ну, как отметил глава государства, без всякого давления извне. Это суверенное право государства в отношении применения смертной казни.
Публицист Светлана Калинина считает стремление руководства Белоруссии во что бы то ни стало сохранить смертное наказание не особой позицией государства, а обычным самодурством чиновников во главе с Лукашенко.
Не то, что абурально, это некая хвороба. Просто зварятелые люди.
Сумасшедшие люди выносят какие-то сумасшедшие приговоры и потом сами же приводят их в исполнение. Это урок жестокости, урок самодурства, поскольку игнорируется все. Я возмущена, просто не нахожу слов.
Я обурена, просто не нахожу слова.
Белорусская общественность заметно раскололась относительно необходимости вынесения смертного приговора Коновалову и Ковалеву. Одни считают, что за подобное преступление иного наказания и быть не может, другие уверены в невиновности обвиняемых, поскольку дело изобиловало массой нестыковок. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников вчерашней акции у телецентра Останкино против лжи на НТВ. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленберг обсудит сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гуманитарную ситуацию в Сирии. В Москве мировой суд Хамовнического района сегодня рассмотрит новые материалы дела в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. В Египте освобождены две туристки из Бразилии. Они были похищены бедуинами в воскресенье на Синайском полуострове. В США на первичных выборах республиканской партии в Пуэрто-Рико бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил Рика Санторума. Новым 11-м президентом Федеративной Республики Германия избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР 72-летний Йоахим Гаук. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 35 копеек, евро 38 рублей 41 копейка. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Программа посвящена присутствию восточного фольклора в джазе. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Москве прошел митинг против лжи на федеральном канале НТВ. У телецентра Останкино собрались недовольные герои фильма «Анатомия протеста», который вышел в эфир НТВ на прошлой неделе и, несмотря на возмущение общественности, был повторен накануне вечером. Внимательные зрители заметили в этом фильме явные признаки постановочных съемок и грубого монтажа. Все для того, чтобы преподнести столичные акции оппозиции как оплаченные мероприятия. Бескорыстные участники акции «За честные выборы» пришли на стихийный митинг против лжи на НТВ, но полиция была к их приходу готова, многие были задержаны. С подробностями Мумин Шакиров.
Первоначально полиция не вмешивалась в происходящее, но когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и собрал вокруг себя десятки журналистов, он был задержан. Вместе с ним в автозак попали еще несколько человек. Позднее ОМОН схватил и лидера незарегистрированной партии «Народной свободы» Бориса Немцова. Однако это не помешало протестующим приносить белые и красные гвоздики к проходной телецентра Останкино, где проходило символическое прощание с телекомпанией НТВ. Говорит житель Москвы Михаил.
Чем вы выбрали белые гвоздики?
Да просто так. Были такие цветы. Слишком дорого платить не хотелось. А отметить надо похороны телевидения. К сожалению, как говорится, скорбим и помним НТВ.
Там же рядом с букетами участники акции разбросали пачки с печеньем.
То, что связано с печеньями, как это объяснить?
А с печеньями, ну, их для их репортажа был печенье, да, они там демонстрировали, что якобы народ приходит за печенье, там, за конфеты какие-то на акции протеста. Ну, вот мы им возвращаем их печенье, наверное, оно им для будущих фальшивых репортажей понадобится еще.
Это был активист оппозиционного движения «Солидарность» Олег Козловский. Поддержать участников акции под условным названием «НТВ лжет» пришла житель Москвы по имени Наташа.
Нам обидно, что вот мы с дочкой были на белом круге, да, а нас показали в таком виде, что мы набрасываемся просто как вот стая зверей на какие-то печеньки и получаем еще деньги. Это понятно, что это заказ, но на наших родственников это подействовало ужасно. То есть, понимаете, они воспринимают это все всерьез.
Представители инициативной группы «За Прохорова» высыпали у дверей КПП Останкино зеленые яблоки, говорит Андрей Хорошилов.
Мы против наглой лжи, которая была показана на телеканале НТВ в программе, которая выходила в четверг. Мы против этого, и вот это наша креативная акция, показать, что вот такие вот гнилые яблоки у нас показывают по телевидению то, что они думают и хотят показывать, а не то, что на самом деле происходит.
Полиция постоянно призывала людей разойтись. Толпа в ответ им скандировала: «Мы тут гуляем, Россия без Путина, НТВ лжет». ОМОН первоначально хватал всех тех, кто пытался держать в руках плакаты и транспаранты. Чуть позже полицейские в касках уже выдергивали из толпы первых попавшихся. Глядя на эту картину, студентка МГУ, депутат муниципального собрания Южная Тушина Вера Кичанова так и не осмелилась развернуть свой плакат.
Я не понимаю, мне все убеждают, что здесь, если развернуть плакат, сразу будешь задержанным. И, видимо, нужно найти какую-нибудь точку, на которой это будет считаться одиночным пикетом. Но я не уверена, что полиция признает его одиночным. А пока придерживаю, хотя жалко, потому что я его рисовала, старалась. У меня там написано: меня порезали журналисты НТВ, журналисты в кавычках.
В разгар акции на территорию парковки рядом с телецентром, где собрались сотни людей, въехал автомобиль с надувной резиновой куклой на крыше, украшенной надписями «НТВ лжет» и «Путин должен уйти». Толпа начала скандировать «машину в автозак». Среди журналистов, которые снимали акцию, были представители телекомпании НТВ.
Кого себя чувствует сейчас корреспондентом НТВ?
Ну, не очень приятно, потому что...
Но эта критика справедливая, на ваш взгляд?
Может быть, отчасти и справедливая, но очень большая компания, поэтому за всех говорить, обобщать... Так,
скажите за себя.
Я выполняю честно свою работу. И ничего подобного я не совершал, не снимал. Стесняться нечего, поэтому я не снял лейбл НТВ.
Это был оператор телекомпании НТВ, который представился как Тимур. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков во время выступления у здания телецентра Останкино пытался защитить журналистов НТВ от народного гнева.
Пытаются ввести цензуру на телеканале. Мы должны помочь им стать независимыми, мы должны выступить против чиновников, которые ограничивают их право на свободу слова.
Гудков предлагал перейти к пруду, чтобы мирно продолжить встречу с депутатом, но его не слушали. Напомним, что 15 марта на НТВ был показан телефильм «Анатомия протеста». В нем журналисты телекомпании рассказывали, как собирают людей на оппозиционные митинги и утверждали, что оппозиционеры набирают массовку для своих мероприятий за деньги. Зрители заметили в нем признаки инсценировки. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 20 лет назад Россия переживала сильнейшие потрясения, переходя от советской плановой экономики к рыночной. Экономическими реформами в правительстве Бориса Ельцина руководил Егор Гайдар. Весной 1992 года, в один из самых тяжелых моментов переходного периода, молодому экономисту исполнилось лишь 36 лет. Сегодня, 19 марта, когда Егору Гайдару, умершему в 2009 году, исполнилось бы 56, о нем на волнах «Радио Свобода» вспоминает архитектор польских экономических реформ, автор так называемой «шоковой терапии» Лешек Бальцерович. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Пан Бальцерович, когда именно вы познакомились с Егором Гайдаром?
Насколько я помню, это было тогда, когда я уже был в правительстве. Как я сказал, это было в начале сентября 1989 года. Ну и начались перемены в России, и тогда фамилия Гайдара появилась, и его команда, потому что, хотя я лично встретил Егора в 1991 году в декабре, но его члены его команды приезжали в Польшу. Прежде, потом, чтобы посмотреть на наши перемены.
Вы ведь пришли в польское правительство еще в 89-м году.
Да, и мы начали такие радикальные перемены 1 января 90-го года. Я в следующие два года был вице-премьером и министром финансов, который был отвечал за экономику, включая в это реформы, да. Конечно, я много слышал, когда я, особенно, когда мы начали с реформы, в Польше в 1989 году, и Россия началась немножко позже, Гайдар был очень известный в Польше. Но лично мне кажется, что с ним познакомился в 1991 году.
Вы ведь тоже продержались на своем посту в правительстве немногим больше года.
Я мог бы продолжать, но не хотел, потому что я думал, что новый премьер, который был избран, мне казалось, что он не очень был сосредоточен на реформах. Это была первая причина. Вторая причина, я был почти 2,5 года в таких довольно экстремальных условиях. Так что у меня, так сказать, форма немножко была ниже. Но я бы сказал, что если кто-нибудь принимает на себя ответственность за данную работу, должен эту работу, несмотря на трудности, если только верит в смысл этой работы, просто исполнить это. И я тоже знал по истории, что реформаторы, даже если они сначала популярные, тогда и популярность падает, но если они сделают хорошую работу, тогда она потом. Я теперь один из самых популярных людей в Польше, среди лиц, которые были в политике. Но для меня не было это самое важное. Самое важное было, чтобы сделать работу, хорошую работу.
Такой характер реформ неизбежно должен был обречь и вас, и Егора Гайдара на ненависть со стороны населения.
Это зависит от трудностей. Я бы сказал, что в России было труднее, чем в Польше. Из-за политики. В России было больше конфликтов, политических конфликтов, которые усложняли функционирование правительства. И у меня тоже было больше времени. Я в первый этап был... Это самый решительный этап, отвечал за реформы 2,5 года. И в общем не удавалось внедрить в жизнь то, что я думал, что нужно Польше, польской экономике, и тормозить, или блокировать ненужные деревья. Это было довольно много времени. Мне кажется, что у Егора Гайдара было меньше времени и более ограничений. И потому я не согласен с таким популярным высказыванием, что в Польше была шоковая терапия, а в России был шок без терапии. это не учитывает сложности, разницы в сложности. Мне кажется, что некоторые неприятные меры, они нужны, как по медицине, потом либерализация цен, что включает в себя повышение цен. Без этого нельзя вести в жизни, позволить действовать рыночному механизму. И это было сделано Егором Гайдером. Хотя это, как сказал, не было не очень популярно. То это не было очень популярно в Польше тоже. Но мы это сделали. Мы, кажется, сделали больше в Польше, чем было возможным в России, потому что у нас была политическая обстановка получше. Мы устранили монополии. У нас мы ввели настоящую конкуренцию. Нам удалось ввести капитализм без олигархов. Я имею в виду людей, которые из-за политических связей сделали. У нас этого не было. Это причина, потому, мне кажется, польские перемены более популярны в Польше, чем перемены в России, в самой России.
Полностью интервью с польским экономистом Лешиком Бальцеровичем вы услышите на этой неделе в программе «Время и мир». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Насколько доступно современное качественное лечение для людей с детским церебральным параличом в России? Обсуждают врач-невролог, представители благотворительного фонда, родители больных детей. Программа «Третий сектор» в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». На прошлой неделе Минюст восстановил регистрацию Республиканской партии, запрещенной в России в 2007 году. Как говорят официальные сообщения ведомства, решение принято после консультации с Дмитрием Медведевым. Какое решение могло бы стать достойным завершением его президентской карьеры? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева, через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Но пока один из ответов на наш вопрос от Сергея. Он считает, что отмена уходящим президентом продажи земельного участка внутри музея усадьбы Архангельская стала бы хорошим завершением его карьеры. Ну, продолжим об этом совсем скоро. В Москве сейчас 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников акции протеста у телецентра Останкино. Большинство задержанных, среди которых были оппозиционные лидеры Сергей Удальцов и Борис Немцов, были обвинены в нарушении порядка проведения митинга. Им грозит штраф. Акция не была согласована с властями. В Нижнем Новгороде в воскресенье вечером задержаны два активиста оппозиции, пытавшиеся разбить палатки на одной из центральных площадей. По данным Интерфакса, задержанные участник акции «Стратегии 31» Глеб Калинычев и гражданский активист, корреспондент ассоциации «Голос» Андрей Шалаев. Во втором туре выборов мэра Тольятти самовыдвиженец Сергей Андреев победил кандидата «Единой России», бывшего заместителя главы областного ГУВД Александра Шахова. Бывший министр внутренних дел Якутии Яков Стахов, подозреваемый в похищении министерского автомобиля «Мерседес», объявлен в международный розыск. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер обсудит сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым гуманитарную ситуацию в Сирии. В Москве мировой суд Хамовнического района сегодня рассмотрит новые материалы дела в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. В Дамаске на рассвете вспыхнула интенсивная перестрелка между подразделениями свободной сирийской армии и правительственными войсками. Министр финансов Греции Евангелос Венизелос избран новым лидером греческих социалистов, одной из двух крупнейших партий страны. Новым 11-м президентом Федеративной Республики Германия избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР 72-летний Йоахим Гаук. В США на первичных выборах республиканской партии в Пуэрто-Рико лидирует Митт Ромни.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 4, облачно и осадки. В Санкт-Петербурге плюс 2, тоже облачно и временами дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Теперь мы обратимся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Министерство юстиции России и России приняло решение восстановить республиканскую партию Владимира Рыжкова в едином реестре юридических лиц. Решение об отмене регистрации этой партии Минюст принял в 2007 году. Поводом для закрытия послужило то, что в ее рядах, в рядах этой партии, состояло менее 50 тысяч человек. Такие данные приводила Федеральная регистрационная служба. Руководство республиканской партии не согласилось ни с результатами подсчета, ни с самой нормой российского закона, устанавливающей численность партии для официальной регистрации. Решение Верховного суда России о ликвидации было оспорено в Европейском суде по правам человека, и Европейский суд по правам человека встал на сторону РПР. Во исполнение этого решения российский Минюст восстанавливает регистрацию республиканской партии, но при этом в официальном сообщении ведомства указано, что решение о восстановлении было принято по результатам консультаций с руководством партии, проведенных по поручению президента России Дмитрия Медведева. Вот об этой истории, об истории восстановления республиканской партии, о том, какое впечатление произвело это на тех, кто себя считает членами этой партии, несмотря на то, что она многие годы была под запретом, об этом всем мы беседуем с сопредседателем Республиканской партии России, главой Российского союза комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой.
Я очень рада, я просто счастлива, что Республиканская партия вернулась к жизни, потому что Российское министерство юстиции – это такая специфическая, достаточно костная организация, и я до последнего боялась, что они не захотят выполнять решение Европейского суда и рекомендации Верховного суда. Но все-таки это случилось, и я очень рада, потому что это хорошая партия, это правильная партия. И народу у нас было 64 тысячи человек. Для России, где говорят, что все такие неактивные, это было очень много народу. И люди до сих пор в регионах есть. Я очень ценю активных людей.
Как вы считаете, Дмитрий Медведев как президент сыграл какую-нибудь роль в том, что регистрация республиканской партии была восстановлена?
Ну, я не знаю, какую роль сыграл Дмитрий Анатольевич Медведев, но я думаю, что вот на последней вот этой фазе, я думаю, что, наверное, было указание или рекомендация, мягко говоря, министру юстиции от имени президента или от имени администрации не бодаться с решением Европейского суда, не отвергать рекомендации Верховного суда, а вернуть нам юридическое лицо. Роль Медведева в этой ситуации, в демократизации партийного строительства, в том, что он правильно воспринял те основания, которые положил Страсбургский суд вот в это решение по республиканской партии. Суд отметил, что все, что происходит с партийным строительством в России, нарушение декларации прав человека. И роль Медведева тут, что он просто правильно воспринимает это. Я точно знаю, что основная победа – это победа моих коллег по партии, юристов, которые нам помогали. Это мы были такие настойчивые, несмотря на трудности, несмотря на этот российский суд, который гнобил нас, бедняков. Все равно мы пришли победители.
Немногие проявят такую верность партии, которую власти запретили на многие годы, а вы оставались ее сопредседателем. Почему?
Вы знаете, я все-таки имею опыт решений Европейского суда по правам человека. И я знала, как тщательно была составлена жалоба партийная, и я верила в то, что международное право все-таки победит. Понимаете, я вообще оптимист политический. Я знала, что рано или поздно мы все равно победим.
На региональных выборах осенью уже будет присутствовать республиканская партия?
Вы знаете, вот безусловно, такие планы, конечно, есть, и они, я надеюсь, смогут реализоваться, потому что люди как раз в регионах сейчас очень активны и хотят работать и в законодательных собраниях, и в местных органах власти. Но, честно говоря, вот я как, с другой стороны, прагматик, я бы сказала, точно я смогу вам ответить после инаугурации президента Путина. Потому что у меня есть определенные опасения, что какая политическая ситуация и какая ситуация с законодательством будет, когда гарантом Конституции вновь станет Владимир Владимирович Путин. У меня есть сомнения, опасения. Я знаю его в качестве председателя правительства до президентства. Так или иначе мы сотрудничали и как-то обращались, когда он был президентом. Я, вот это мое личное мнение, это не партия, мое личное мнение. Сейчас я очень счастлива, что партия возвращается, но мы будем делать все, чтобы это было устойчиво, и чтобы никакие перемены во власти не смогли испортить нашу партийную работу.
Сопредседатель Республиканской партии России, глава Российского союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова уверена, что восстановление регистрации этой партии стало результатом настойчивости активистов и лишь на последнем этапе сыграла свою роль воля российского президента. Но заметим, что на этой неделе российский президент должен принять решение по документам из Минюста. Эти документы о нерегистрации, об отказе регистрации партии Народной Свободы, Парнас. Возможно, еще одно решение или невозможно, узнаем уже на этой неделе. Но какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? Это тот вопрос, который мы задаем сегодня нашим слушателям. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Поговорим с Федором из Москвы. Федор, здравствуйте. Ваш ответ.
Доброго здоровья всем. Под занавес, так сказать. Есть три момента, которые могли бы приподнять авторитет России в мире и, на мой взгляд, и его как президента в частности. Первое. Немедленно освободить, амнистировать Ходорковского Лебедева. Второе. Свободные выборы губернаторов безо всяких оговорок и согласований с Кремлем. Ну и третье. Зарегистрировать все независимые партии. Все. Парнас. Все. Вот это было бы вот хороший, как говорится, уход. Красивый был бы уход. Благодарю вас. Всего доброго.
Спасибо. Федор из Москвы отвечал на наш вопрос. Какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева? Кстати, фамилию Ходорковского упоминает и Владимир из Ульяновска в своем ответе на наш вопрос. Он так пишет. Ничего серьезного Медведев делать не будет, а мог бы и Ходорковского освободить, но, увы, нет силы воли. Тем вот и запомнится. Мы сегодня спрашиваем, какое решение могло бы стать завершением, достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Ответ от Халида из Чечни. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Желаю счастья вам всем. Я бы хотел, чтобы Медведев, уходя, уходил с чистой совестью. Что он сделал на Северном Кавказе за правление своего президентства, он пусть отчитается перед своими избирателями, и тогда, когда будут люди видеть, что он хороший или плохой. Второе, у меня коррупция в России ликвидирует этими людьми, которые участвовали в коррупции, создали коррупционные систему, они исправить ничего не смогут. Ничего, наоборот, будет хуже и хуже. Для того, чтобы исправить коррупцию, надо родиться генетически от порядочных родителей и порядочными людьми, божественными людьми и нравственно-духовными воспитанием. Вот эти люди, они могут исправить коррупцию. Надо менять систему.
Понятно, Халид. Спасибо вам большое. Наш слушатель сегодня отвечает на вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Еще одно сообщение с пейджера. Ему следовало бы обратиться к народу и извиниться за то, что он не оправдал надежды на радикальные перемены в стране. И только по его воле самодержавие Путина будет беспросветно продолжаться, считает Николай Павлович. Наверное, будут и другие ответы на наш вопрос, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Их мы услышим далее в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центробанк России посчитал точнее. В январе за пределы России утекли не 11, а 13,5 миллиардов долларов. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в течение февраля увеличился на 1,6%, а к уровню февраля прошлого года на 6,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе в годовом исчислении темпы его роста составили 3,8%. Министерство экономического развития России поддерживает идею снижения базовой ставки страховых взносов компаний и предприятий с нынешних 30 до 26%. Сообщила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Центральный банк России повысил свою оценку чистого оттока частного капитала из страны в январе этого года с 11,5 до 13,5 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Мировые цены на продовольствие в феврале повысились на 1% после роста почти на 2% в январе, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Рост цен на продукты питания в начале нынешнего года был отмечен в мире впервые за последние 6 месяцев. Министры финансов 17 стран еврозоны окончательно одобрили предоставление Греции новых кредитов в рамках второй программы финансовой помощи на 130 миллиардов евро. Первая такая программа на 110 миллиардов евро была утверждена в мае 2010 года и продолжается до сих пор. Со своей стороны, Международный валютный фонд одобрил предоставление новых кредитов Греции на 28 миллиардов евро в течение 4 лет. В целом, в ближайшие несколько лет Греция получит кредиты Европейского союза и МВФ на общую сумму почти 173 миллиарда евро. В нее включены и те кредиты, которые еще не были предоставлены стране в рамках первой программы финансовой помощи. Американская компания Encyclopedia Britannica, издающая британскую энциклопедию, объявила о прекращении ее выпуска в печатном виде. По завершении продаж последнего текущего тиража 32-томного издания энциклопедия будет доступна только в электронных версиях, постоянно обновляемых. Первое издание британской энциклопедии появилось почти 2,5 века назад, в 1768 году в Эдинбурге. В 1989 году вышла ее первая цифровая версия на компакт-диске, а еще через 5 лет она была преобразована в интернет-версию.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников вчерашней акции у телецентра «Останкино» против лжи на НТВ. Бывший министр внутренних дел Якутии Яков Стахов объявлен в международный розыск. В Москве мировой суд Хамовнического района сегодня рассмотрит новые материалы дела в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Новым 11-м президентом Федеральной Республики Германии избран протестантский пастор и общественный деятель из бывшей ГДР 72-летний Иоахим Гаук. В США на первичных выборах республиканской партии в Пуэрто-Рико бывший губернатор штата Массачусетс Смит Ромни победил Рика Санторума. В Египте освобождены 2 туристки из Бразилии. Они были похищены бедуинами в воскресенье на Синайском полуострове. На юге Москвы этой ночью ограблен ресторан, похищено около 1 000 000 рублей. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 35 копеек, евро 38 рублей 41 копейка. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжаем мы чтением сегодняшних российских газет. В студии приветствую Марию Стройкову, нашего обозревателя. Маша, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы имеем яркий пример того, как одни средства массовой информации реагируют на то, что происходит в других средствах массовой информации. Я имею в виду фильм на НТВ, который сейчас обсуждают все. Или осуждают все.
Да, большинство газет действительно выносят эту тему на первые полосы. Наряду с темой вообще в целом прошедших выходные митинги, газеты дают оценку такую, что, например, в общем-то, оценку такую, что, как наверное, и все замечают, что акции не отличаются, последние акции оппозиции не отличаются масштабностью. Например, заголовок ВМК на первой полосе «Один совсем один. Выходные в Москве прошел ряд немасштабных акций оппозиции». Коммерсант отмечает, что в минувшие выходные в Москве состоялось несколько протестных мероприятий, закончившихся задержаниями их участников. Впервые за последние месяцы число участников акции не превышало нескольких сотен. Даже митинг против телекомпании НТВ, обвинивший оппозиционеров в продажности, по численности не превосходил прошлогодние акции стратегии 31. Эксперты считают, что оппозиции необходимо выработать новую тактику уличных протестов. Новая газета с первополосной публикацией, рядом первополосных публикаций на тему НТВ. Канал совершил преступление, пишет новая газета, против профессии и аудитории. Люди готовы выйти на улицы. И заключительные титры в фильме «Анатомия протеста» были обрезаны, пишет издание. Восполняем утрату. Подробности в сегодняшнем выпуске новой газеты. Независимая газета «Анатомия нелюбви» НТВ демонстрирует обществу жесткий стиль будущего президентства Владимира Путина. Эксперты, опрошенные независимые, считают демонстрацию фильма «Анатомия протеста» своеобразным ответом власти на повышенную протестную активность общества в период предвыборной президентской кампании. Ну, а на тему телевидения сегодня статья в газете «Коммерсант», также на первой полосе. Она касается общественного телевидения. В ближайшее время три части проекта общественного телевидения, юридическо-правовая конструкция, редакционно-управленческая модель и финансово-экономическая модель будут сведены в единый документ. У общественного телевидения будет три составные части и два источника, пишет газета. Как стало известно «Коммерсанту», разработчики проекта общественного телевидения отказались от двух идей рабочей группы по общественному вещанию во главе с председателем президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым. Речь идет о финансировании общественного телевидения за счет обязательных отчислений от рекламы на других каналах, а также процедуре его создания. Учредителем общественного телевидения, это самое интересное, может стать правительство или одно из ведомств, а не специально созданный фонд общественного телевидения. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». На тему белорусской казни в Беларуси сегодня тоже многие газеты выходят со своими публикациями и на первых полосах, в частности. Например, «Коммерсант» отмечает, что поспешный расстрел осужденных за теракт в Минском метро будет расценен Западом как очень серьезный вызов. В результате спасать Белоруссию, судя по всему, пишет «Коммерсант», придется России. В российской газете сегодня интервью президента Украины Виктора Януковича для «Итартас». Оно было взято замглавы «Итартас» Михаилом Гусманом, опубликовано в российской газете накануне визита Януковича в Москву. Вот здесь он, в частности, говорит: «Мы не можем платить такие необоснованные деньги за российский газ. Это несправедливо», заявил президент Украины Виктор Янукович в этом интервью. В то же время он говорит, что цена на газ остается единственным нерешенным вопросом в отношениях Украины и России. «Ведомости» сегодня пишут о том, что самый влиятельный чиновник кабинета Владимира Путина Игорь Сечин не останется в правительстве. Топливно-энергетический комплекс, возможно, достанется гендиректору «Росатома» Сергею Кириенко. «Ведомости» отмечают, что Сечин не будет работать в правительстве Медведева со ссылкой на четырех федеральных чиновников, естественно, не названных изданием. «Медведев и Сечин не сработаются, это медицинский факт, они друг друга на дух не переносят», объясняют эти люди. «Комбинация Медведев-Сечин не жизнеспособна», говорит один из этих собеседников газеты. «Сечин слишком влиятельен, будет доминировать в кабинете Медведева, для последнего это неприемлемо». Ну, а «Московские новости» пишут о том, что вот для Татьяны, для министра здравоохранения Татьяны Голиковой, наоборот, появился шанс, что она останется в кабинете, в будущем кабинете. Она первой из министров нынешнего кабинета, нынешнего правительства, получила публичную оценку от Путина, напоминающую приглашение в будущее правительство, пишут сегодня «Московские новости» и еще некоторые газеты. Еще об одной теме. О пенсиях сегодня пишет «Независимая» и «Коммерсант». «Независимая» пишет, что пенсионным накоплениям приказано стать доходными. Премьер Владимир Путин озаботился низкой доходностью пенсионных накоплений и поручил Министерству здравоохранения разработать такую стратегию реформы, которая гарантирует доходность выше инфляции. У думских депутатов уже готово решение разрешить государственной управляющей компании инвестировать средства будущих пенсионеров в золото и другие драгоценные металлы. Однако представители Внешэкономбанка и независимый эксперт уверена, что пенсионные накопления в России обесцениваются не столько из-за несовершенства пенсионной системы, сколько из-за макроэкономической и политической нестабильности. А «Коммерсант» отмечает, что по итогам прошлого года негосударственные пенсионные фонды привлекли рекордное число новых клиентов – 4,5 миллиона человек. Объем их накоплений превышает 100 миллиардов рублей. При этом наибольшее число новых клиентов привлекли не лидеры рынка, не правительственные пенсионные фонды, а игроки, вышедшие на него в последние 2-3 года.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще встретимся примерно через час в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшее воскресенье прошел первый этап чемпионата мира «Формулы-1». Победителем Гран-при Австралии стал британский гонщик Дженсен Баттон, выступающий за команду «Макларен». Эту тему мы продолжим в беседе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Сейчас он в прямом эфире. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Итак, состоялся первый этап чемпионата мира, Гран-при Австралии, и действительно он оказался таким, что ожидания оправдались. То есть после двух лет безоговорочного доминирования на трассах Формулы-1 команды Red Bull и ее первого пилота, немецкого гонщика Себастьяна Феттеля, все привычно ждали, что Red Bull и в этом сезоне покажет себя лучше всех, но и тем не менее надеялись, что все же борьба будет более острой, мягко говоря, чем в прошлом году. Первая гонка ожидания оправдала и в одном, и в другом случае. Конечно, Феттель, с одной стороны, квалификацию, ну, для себя, скажем так, провалил, показав всего лишь 6-й результат. А с другой стороны, в гонке он занял 2-е место, по ходу продемонстрировав все свои лучшие качества. Умение прекрасно ориентироваться в ситуации, умение отлично держать машину, экономить резину, словом, все, что нужно для настоящего чемпиона мира. В этом году, надо сказать, 6 действующих чемпионов мира принимают участие в чемпионате мира, и это рекордный результат за всю историю Формулы-1. Один из этих чемпионов, Дженсен Баттон, показал лучший результат на Гран-при Австралии, а третье место занял его напарник по команде, пилот Макларена Льюис Хэмилтон, также действующий, ну не действующий, а недавний чемпион мира. Баттон, Феттель, Хэмилтон — прекрасный результат. И Макларен, команда, которая в принципе все эти годы остается в числе лидеров, в данном случае вышла вперед в кубке конструкторов, у нее 40 очков, а у Red Bull 30. Это уже достаточно сенсационный показатель, потому что в прошлом году Red Bull не дал возможности усомниться в своих качествах. Прекрасно показала себя и команда Mercedes. Ее трудно называть новичком, хотя в таком виде она не так давно участвует в Формуле-1, в ее новейшей истории. Но в прошлом году Mercedes, преобразованный из другой команды, в которой, кстати, тогда чемпионом мира стал Баттон, команда Браун, Мерседес, пригласив Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира, только подбирался к высоким результатам. В первой гонке сезона, я считаю, Мерседес показал очень хорошую борьбу, хотя оба ее пилота фактически выбыли из борьбы. Михаэль Шумахер сошел из-за проблем в коробке передач, а Ника Росберг на последнем круге также что-то у него сломалось в автомобиле, но по ходу дела пилоты Мерседес вели прекрасную гонку и показали в квалификации также высокий результат. Соответственно, 4-е место занял Михаэль Шумахер, вот, а второй пилот этой команды также был высоко на своих позициях. Ника Росберг занял 7-е место. Ну, во всяком случае, гонка показала, что борьба проходит остро, и следует от нынешнего чемпионата ждать новых сюрпризов.
Но по этим наблюдениям, которые вы сейчас привели, по этим данным, можно ли говорить, что кто-то может составить конкуренцию команде Red Bull, выигравшей в прошлом году, как говорится, за явным преимуществом и в личном зачете, и в Кубке конструкторов?
Ну, что касается Red Bull, то совершенно очевидно, что McLaren сейчас главный конкурент этой команды. Вторым бы я поставил Mercedes, как я уже сказал, очень хорошо показали себя пилоты. Ferrari, пожалуй, пока что показала невысокий результат, как всегда в начале сезона у этой команды проблемы. Трудно говорить о конкурентах прямых, но, скажем, дочерняя команда Red Bull Toro Rosso, также ее пилоты очень хорошо выступали. Даниэль Рикардо занял 9-е место, а Жан-Эрик Верн 11-е. Между прочим, это оба дебютанта Формулы-1. Для первой гонки в их карьере это отличные результаты.
Кстати, о дебютантах. Кого бы вы отметили? Какие-то открытия, новые перспективные имена?
Безусловно, таковым надо назвать пилота команды «Лотос» Ромена Грожана. Он заменил российского гонщика Виталия Петрова в этой команде и показал в квалификации третий результат. И вообще «Лотос» был очень хорош до начала гонок на тестовых состязаниях. А в гонке Грожан также вел себя очень уверенно, хотя, правда, довольно быстро сошел, но очень ярко проехал то время, пока он был в гонке. И это, безусловно, одно из открытий. Это не дебютант, но сейчас его появление в нынешнем чемпионате безусловное открытие. Двух новичков я уже отметил из команды Торо Россо, Даниэля Рикардо и Жана Эрика Верня. И отлично показал себя Серхио Перес на Заубере. Это тоже не дебютант, но тоже очень хороший гонщик. Он занял 8-е место, и, безусловно, его перспективы хороши. Как и всей команды Заубер, поскольку второй пилот этой команды, Камуи Кобаяси, занял 6-е место. 6-е и 8-е место для Заубера – это отличный результат. Я думаю, что у них хорошие перспективы. Ну, команда «Маруся» российская, замечу, что в конце показала результаты не очень высокие. Шарль Пик сошел с дистанции, а Тим Аглов занял 14-е место. Но для «Маруси» это достаточно высокий показатель. А Виталий Петров был на финише 19-м, но, правда, он сошел с дистанции. 19-е место лишь формальное.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о том, что в минувшее воскресенье прошел первый этап чемпионата мира «Формулы-1». Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какое решение могло бы стать достойным завершением президентской карьеры Дмитрия Медведева. Сразу после выпуска новостей, что стоит за сырной войной. В начале этой недели президент Украины Виктор Янукович прибудет с визитом в Москву. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.